Друзья, братья и сестры, мы продолжаем с вами размышления и над темой Рождества, и вместе с этим над очень серьезным для нас вопросом, который просто невозможно обойти, от которого просто невозможно отмахнуться. Это рассуждение над смыслом жизни верующего человека, христианина. У нас сегодня очередная третья беседа, третье размышление, которое будет посвящено теме «Основа внутренней удовлетворенности». В прошлый раз мы говорили об источниках, которые люди находят для того, чтобы иметь внутреннюю удовлетворенность. Сегодня наше внимание будет полностью сконцентрировано на одно то, что для нас представляет Писание и чему нет альтернативы. Мы об этом будем шаг за шагом читать, разбираться, знакомиться с этим и надеемся, что и это размышление, оно еще больше поможет нам увидеть красоту в Боге нашем, красоту вот того, что Бог для нас подарил через Иисуса Христа, через Его приход в этот мир. Приглашаю вас обратиться к Ветхому Завету, к замечательной книге первой части Библии, книга Псалтырь, 18 глава. Нашему вниманию будет предложено несколько стихов с 8 по 12. Книга Псалтырь, 18 псалом, стихи с 8 по 12. Этот псалом принято считать, автором его является Давид, и он пишет интересные слова. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда». Для изучающих Священное Писание вполне очевидно сходство этого псалма с самым большим псалмом, самой большой главой вообще во всей Библии, 118 псалом. Можно сказать так, что вот основные мысли, которые заложены в 18 псалме, очень подробно представлены в 118 псалме, они очень близкие. А суть и одного, и другого псалма заключается в том, что автор этих псалмов восхищается Богом, восхищается Словом, и пытается передать на понятном языке, насколько это возможно, вот то, что он увидел в этом слове. Мы чуть позже внимательный анализ детальный проведем по этим прочитанным стихам, а сейчас несколько мыслей, которые настроят нас на размышление и подведут нас к тому, о чем мы конкретно будем говорить, исходя из прочитанных стихов. В прошлый раз мы говорили, поднимали интересы мысли о том, что смысл жизни человека определяется тем, чем ты живешь. То есть его очень легко определить. Вот, что для тебя является самым главным? Ради чего ты живешь? Это видно по твоему поведению. Это видно по тому, куда ты ходишь. Это видно по тому, что ты покупаешь. Это видно по твоему дому. Это видно по твоим словам. Это видно по твоей походке, питанию и так далее, и так далее. То есть жизнь твоя говорит о том, чем ты живешь. Для тебя это смысл жизни. Поэтому достаточно легко определить, чем человек живет. Мы говорили в прошлый раз о том, что когда человек ориентирован на стабильное что-то, на стабильное, вот тогда эта стабильная связь его с вечным стабильным помогает ему нормально развиваться и здесь, на земле. Мы ссылались с вами на некоторые мысли из Священного Писания, говорили о том, что даже тогда, когда мы смотрим на страдания, которых очень много в наше время, они становятся, во-первых, кратковременными, хоть всю жизнь могут длиться, и легкими, хоть очень тяжелые. Ну так вот Павел усматривает в своем послании, и когда они короткие, и когда они не сильно влияющие. При одном таком условии, когда мы на стабильное смотрим, когда мы смотрим на вечное. Почему? Потому что оно постоянное. А это все проходящее. И очень важно также отметить то, что если, как можно определить, связан ли человек с этим стабильным, связан ли человек с вечным. Тоже достаточно легко это определить. В нашей жизни, когда происходят неприятные моменты, если они выбивают нас из колеи, то это первый показатель того, что у нас серьезные проблемы с тем, есть ли у нас связь со стабильным, с вечным. Это хороший показатель. Очень хороший показатель, который, безусловно, заставляет нас тоже очень серьезно думать о том, чем я живу. Если меня мелочные вещи, материальные, земные тревожат, то тогда я земной и материальный. И если я понимаю, что я хожу перед Богом, а Он вне времени, Он вне материи, то тогда на все со мной происходящее я смотрю как на то, что Бог допускает. И меня оно не тревожит. Оно меня не выбивает из колеи, оно не лишает меня сна, покоя на многие недели, месяцы, может быть, годы. Почему? Потому что я связан со стабильным. Это то, о чем мы в прошлый раз с вами говорили. Это достаточно серьезные мысли. Бог через свое слово, работая над нами, заставляет трепетать греховную природу. Интересная мысль. Эта греховная природа, она лихорадочно ищет недостатки в других, чтобы не дать себя обнаружить. Вот чем больше мы вместе с вами, друзья, делаем усилия, проявляем усилия для того, чтобы уделять внимание Священному Писанию, тем больше в нас проявляется греховная природа, когда она есть, когда она действительно дает о себе знать. Вот чуть-чуть что-то не так, и обратите внимание, вот не обращает человек внимания на то, что говорится, сколько замечал вот за собой, когда была вот такая, было неправильное положение пред Богом. Меня не интересовало, что человек говорит. Я ловил только одно, то у него костюм не такого цвета, то галстук у него другой, то он не так ударение поставил, то он еще что-то не так сделал. Греховная природа ищет защиты, а когда не за что ухватиться, то она цепляется за мелочи. Когда Бог с нами говорит, срабатывает инстинкт самозащиты у духовной природы. Она тут же начинает искать где-то за что уцепиться. Она ищет виновных, она ищет недостатки. Друзья, подумайте, это очень серьезный показатель, говорящий о том, что у нас ненормальное состояние. Мы боимся оказаться под влиянием Божьего Слова, которое сломит нас, которое приведет нас в должность соответствия. Мы об этом будем позже говорить. И поэтому у нас, если только вот мы пытаемся где-то сразу внимание свое куда-то в сторону отводить, это первый показатель того, что мое естество противится Божьему Слову. В этом нет ничего удивительного. Писание говорит, заявляя себе, что оно живо и действенно. Слово Божие живо и действенно, и оно достаточно серьезно работает над нами. Мы имеем основание говорить о том, как верующие люди, что основа нашей внутренней удовлетворенности, основа нашей внутренней удовлетворенности, она не в тех источниках счастья, о которых мы в прошлый раз с вами говорили, и очень коротко анализировали их. Основа стабильности, основа внутренней удовлетворенности у верующего человека кроется исключительно в Боге. Исключительно в Боге, ни в ком другом. И на этом мы нацелим наше общее внимание. Именно удовлетворенность в Боге, наслаждение Богом производит восхищение им и прославление Его. Если сказать прямо, каков смысл жизни верующего человека, очень коротко можно сказать, это прославление Бога. Смысл жизни верующего человека – это прославление Бога. И мы не сегодня, мы в следующие разы будем об этом более подробно говорить. Сегодня наше внимание на Священное Писание будет фокусировано, направлено. Итак, чем больше человек понимает, чем больше видит Бога, чем более он его познает, тем более он им восхищается. Почему? Потому что никогда такого Бога не встречал. Откуда можно сделать такое? На основании чего можно сделать этот вывод? Люди обычно рисуют Бога таким, каким он у них укладывается в голове. Но удивительно, как правило, тот Бог, который у нас в голове уложился, он практически никогда не совпадает с тем Богом, который здесь на страницах Писания представлен. Поэтому, когда мы вникаем в Слово Божие, которое является Его Словом, у нас два интересных проявления выявляются отчетливо. Первое, мы видим, что мое представление о Боге не такое верное, как оно есть. То есть, с одной стороны, изучая Писание, мы выравниваем, мы корректируем свое представление о Боге, а с другой стороны, восхищаемся. Он, оказывается, не такой. Почему многие люди боятся или не хотят? У них есть причины, почему они в храм не хотят ходить, почему они Библию не хотят читать. Почему? Да потому что эту Библию и этого Бога библейского им таким представили, что лучше с ним вообще дела никакого не иметь. То есть, люди неправильно представление о Боге дают. Поэтому очень важно, когда мы говорим о смысле жизни верующего человека, это прославлять Бога. Сначала его надо знать, а как ты будешь его прославлять? Как ты будешь им восхищаться, когда ты просто не знаешь его? Ты слышал о нем, ты читал о нем, но реально ты его не знаешь. Это серьезный тест, который сегодня для нас предлагается. Прославление Бога, оно чуждо, непонятно незнающим Бога. Вы, наверное, встречали такие моменты неоднократно. У нас разный уклад ума, разные интересы, разные хобби. скажу прямо, я стараюсь с уважением относиться ко всем рыбакам, ну, хотя я не понимаю, как это может часами смотреть на эту удочку. Я не понимаю, это честно скажу. Но я понимаю, что у человека это хобби. И ему нравится с этой удочкой сидеть там. Возможно, терпение вырабатывать тоже неплохо, между прочим. И когда он начинает с удовольствием рассказывать, как он эта рыба ловится, вы знаете, мне это неинтересно. Ну почему? Я этим не живу. А он этим живет. Простой пример, правда? Если человек живет рыбой, тем, что рыбалкой, он говорит об этом, он бредит, он ночью там, ему рыба снится. А у меня другое хобби, понятно, и мы друг друга можем не понять. Это простой земной пример, говорящий о том, что если я, сердце мое не прилеплено к чему-то, я этим не буду восхищаться. Это достаточно простой пример. Если сердце к Богу не прилеплено, ты не будешь им восхищаться. Поэтому неудивительно, человек, который действительно тянется к Богу, находит в нем наслаждение. Он пытается об этом говорить, он живет этим, а со стороны его не понимает, как рыбак не понимает ни рыбака или наоборот. Итак, для того, чтобы действительно восхищаться Богом, он достоин восхищения, друзья. Он достоин прославления Его. Мы будем некоторые мысли сегодня, мы не сможем подробно это рассматривать, но думаю, что то, что мы вместе с вами сегодня увидим, оно убедит нас в том, что еще раз внимательно посмотреть на того, кого мы называем Бог. Попытаться оценить, тот ли Он, такой ли Он, какой Он есть, какое у меня представление о Боге. Бога следует сначала знать, чтобы Его прославлять. Поэтому, безусловно, стоит вопрос о знании, о познании Бога. Наша тема сегодня не связана с познанием Бога. Мы сегодня делаем строим один очень важный мостик. Бог в своей премудрости открывается людям двумя путями. С одной стороны, Он открывает Себя во Вселенной. Сколько людей мудрых восхищались природой, восхищаются космосом, восхищаются макромиром, микромиром. Они удивляются тому, насколько удивительно все устроено. Это общее откровение, которое дано людям. Но есть еще и откровение Его воли, которое очень подробно представлено в Священном Писании. Итак, у нас есть два пути, каким образом можем познавать Бога. С одной стороны, творение Его, действия видимы через природу. С другой стороны, мы имеем полное представление, необходимое, достаточное для нас именно в Священном Писании. И потому наше внимание более и более будет фокусировано на Священное Писание. На Священное Писание. Основа внутренней удовлетворенности только в Боге. Бога мы познаем через Писание. В нем открывается в Писании воля Его, в нем открывается характер Божий. И неудивительно, что на Писание очень многие люди делали особое ударение. А в 1648 году появилось одно из первых протестантских исповеданий веры. Оно не первое, но одно из первых – Вестминстерский катехизис. Интересно, значит, вот вопрос представляется следующим образом. В чем состоит основное предназначение человека? Это фактически наша тема. И в этом катехизисе ответ. Основное предназначение человека в том, чтобы прославлять Бога и вечно радоваться о Нем. Это то, что увидели протестанты. Для них это было главное. Основное предназначение человека – это восхищаться Богом, это радоваться Богом, это наслаждаться им. Мы о сути прославления будем говорить в следующий раз. Сегодня наше внимание нацелено на Священное Писание. Сегодня мы будем говорить о познании Бога через Библию, которая, Библия сама по себе, является одним из наивернейших источников богопознания. Неудивительно, что именно Писанием восхищались очень многие люди. Мое желание привести несколько цитат. Цель не засыпать нас цитатами, а показать, насколько действительно люди восхищались Словом. И три цитаты были произнесены одними из ведущих президентами нашей страны. Это очень важно. Очень бы хотелось, чтобы и современный наш президент, ныне действующий, правители штатов могли обратить внимание, как смотрели на Библию те, кто формировали нашу страну, в которой мы живем. Итак, мы сошлемся на них. Первый – это Джордж Вашингтон. Интересная мысль, которую он прилагает. Невозможно правильно править миром без Бога и Библии. Как бы хотелось, чтобы это было в Белом доме написано. И чтобы не было не просто написано, а чтобы действительно люди понимали. Невозможно правильно миром править без Бога и Библии. Следующий президент Авраам Линкольн. Его интересные слова. Библия – это самый лучший дар, данный Богом человеку. Через эту книгу Спаситель мира сообщил все блага. Без нее мы не могли бы распознать правды от лжи. Ну, прям как в точку, прям как о нашем времени. Без Библии нельзя правильно распознать правды и лжи. Потому когда мы видим, насколько Библия это удаляется, мы понимаем, почему она удаляется. Потому что правда настолько срослась с ложью, хотя это фактически нереально, что надо сделать все возможное, чтобы вот эту вот массу сделать такой серой, чтобы там нельзя было ничего разобраться, где правда, где ложь. Итак, Авраам Линкольн открыто говорит о том, что действительно без Библии мы не можем правильно отличить правду от лжи. Следующий президент Теодор Рузвельт, его слова. «Учения Библии так переплетаются с нашей гражданской и общественной жизнью, что невозможно представить себе человеческую жизнь, если эта книга будет удалена от нее». С удалением Библии мы потеряем всякое основание. Искреннее желание, молитесь об этом Богу, чтобы те, которые сегодня ратуют за то, чтобы Библия удалена была из судов, чтобы она удалена была из сознания людей. Заявления эти идут против тех, кто основывал страну и видел только в Боге, только в Писании правду и понимал, что если Библию убрать, то мы вообще не имеем никакого основания. Мы не можем черное от белого отделить. Достаточно сильные мысли. Мы теряем всякое основание. Позвольте сослаться еще на одного очень ведущего ученого Иммануила Канта, о котором многие из вас слышали и знали. Он выразил следующее. Существование Библии как книги есть величайшая польза для всех людей, когда-либо испытанной человечеством. То есть это величайшая польза. Никогда большей пользы человечество не испытывало. Всякая попытка умолить Библию есть преступление против человечества. Знали люди, почему они говорили это? Понимали, понимали испорченную природу. Потому и пытались, умные люди сегодня пытаются религию столкнуть с научным миром. Вот он, представитель, один из них. Друзья, нет времени сотни перечислять высказываний мудрейших людей, как первых веков, средних, настоящего времени, которые сильно высказывались в адрес Бога и Библии. И как сегодня пытаются представить все это ложью, сильная фраза. Если люди хотят унизить Библию, это преступление против человечества. Вот это правда. Мы стоим на этой истине. И известный славянский мыслитель, философ Достоевский, очень коротко, это выдержка только из его пространной фразы, он выразился так. «Гибель народу без слова Божьего». И точка. И точка, этого достаточно. Вот так, лаконично, коротко, но содержательно заявляли люди. Гибель народу без Слова Божьего. Итак, друзья, мы не можем с вами познать Бога, не обращая внимания на Священное Писание. Будьте внимательны. Мы познаем Бога через Писание, и потому очень важно сегодня для нас на него обратить внимание. Мы не зря прочитали выдержку из 18-го псалма, и сейчас обратим внимание на то, что мы вместе с вами прочитали. Обратим внимание на сущность Писания. Библия однозначно представляет, что настоящее счастье заключается в прославлении Бога, в восхищении им и радости в нем. А познавать Бога мы больше можем через Писание. Итак, мое желание сейчас оставшееся время посвятить анализу текста, который мы с вами прочитали. Смотри, как удивительно, какие удивительные мысли предлагает для нас псалмопевец Давид. Достаточно непростой человек. Правитель, который долгое время правил огромной империей. Достаточно могущественный царь. Это непростой человек, который восхищался Богом и понимал, через что он может восхищаться Богом. Через то, что он, с чем он соприкасается. Мы основное внимание уделим стихам 8, 9 и 10. Пока немного общее представление об этих трех стихах, и затем детально мое желание, чтобы мы внимательно посмотрели на то, что заложил для нас, что передал нам Давид. Смотрите, Божье Слово, он здесь называет шестью разными способами. Позвольте перечислить их. Это, прежде всего, закон, дальше откровение, дальше повеление, заповедь, страх и суды. Мы будем подробно рассматривать эти мысли. И причем очень удивительно, что он как только называет, дает одно определение, допустим, закон, тут же, везде буквально, посмотрите три стиха, везде сразу за этим стоит интереснейшая мысль. Чей это закон? Чья это заповедь? Чьи это постановления? Чьи это суды? Везде стоит слово «Господин». В еврейской Библии везде стоит слово «Иегова». Чье это слово? Чьи суды? Чьи повеления? Чьи заповеди? Смотрите, насколько сильно утверждает Давид. Он по-другому не понимает. Он с разных сторон рассматривает слово и называет его по-разному. Шесть разных граней. Что интересно отметить, он определяет их шестью разных сторон. Все буквально, каждая сторона напрямую связана с Иеговой. Дальше он дает каждой этой грани определение, какое оно и что оно делает. Итак, вот эти четыре элемента грамматических, смысловых заложены в каждом буквально из шести этих фрагментов. Что это, чье оно, какое оно и как оно действует. Мое желание, чтобы мы на это вместе с вами обратили внимание. Итак, первое. Закон. В еврейском языке стоит слово Тора. Я думаю, что для вас известно это слово. Идет речь исключительно о пятикнижии Моисеева. Бытие, Исход, Левит, числа, второзаконие. Тора. Тора Господа, Тора Иеговы. Какая она по сути? Она совершенная. Перед вами слова, которые позволяют, вернее, дополняют смысл этих слов, корректируют, уточняют. Все это связано, вернее, предложено вам после анализа, прежде всего, еврейского текста, на котором был написан этот псалом и других переводов. Итак, закон или Тора Господа, она совершенная. Интересно, она бесспорная, еще одно из выражений. Другими словами, спорить бесполезно. Вот интересный факт, с Библией спорить бесполезно. Даже с законом Моисеевым спорить бесполезно. Бесспорное. Ты можешь спорить, но основания для спора нет никакого. Интересно, смотрите, что делает Тора? Это удивительно, друзья, в русской Библии укрепляет. Интересно, добавляется фраза, вот и некоторые английские переводы, еврейские, он немножко другое значение слова дает. Восстанавливает душу. Не просто укрепляет. Понимаете, это более точное, более глубокое заявление делается. Тора, пятикнижие, оно душу укрепляет, оно восстанавливает душу. Смотрите, вот этого слова достаточно, если мы говорим о законе Моисеева. Вы понимаете, что это Ветхий Завет. Мы с вами говорили о Новом Завете, о причине прихода Нового Завета, заключении Нового Завета, о соотношении Ветхого и Нового Завета. У нас было несколько бесед. Я думаю, что вы их помните, можете при желании просмотреть. Они все у нас на веб-сайте. Но важно отметить, для нас это единое слово. Пятикнижие или закон Моисеев – это начало Божьей воли. О начале идет речь, что Тора сама по себе, она душу восстанавливает. Удивительно действие слова. Почему его нужно читать? Почему им нужно действительно вникать, восторгаться? Не в книги, а в слово вникать. Не книги, толкующие Тору. Не хорошие размышления восстанавливают душу, а сама Тора душу восстанавливает. Без всяких объяснений вы понимаете, что значит слово восстанавливает. Когда она разбита, когда смысла не видит, когда впереди ничего не видит, когда все потеряно, будь внимателен. Возьми в руки слово, и душа твоя будет восстановлена. Ты можешь не верить Давиду. Не верь, это твое право. Но ты можешь попробовать. Но ты можешь попробовать. Он испытал это, и потому то, с чем он соприкоснулся, он тебе сегодня передает. Закон Господа, закон Иеговы, он совершен, он бесспорный. Он укрепляет и восстанавливает душу. Следующую грань, которую предлагает Давид, как он оценивает слово, это откровение, одно из значений свидетельства. То есть вот то, что Господь говорит, У нас с вами прошедшие два воскресенья были беседы, посвященные приближающемуся празднику Рождества. И помните, мы говорили, как Бог открывал. Вот коротко, много мы не видим в Священном Писании, что происходило в небесной сфере до того, когда земля была сотворена относительно Рождества. Бог это открыл. В прошлое воскресенье мы говорили о библейских, о ветхозаветных пророчествах о Рождестве. И говорили о том, что Бог, мы выделили всего 12 пунктов, указывающие на то, что родиться должен исключительно Иисус Христос. Мы не будем повторять наше размышление, но суть в чем? Что для Бога это не было гаданием. Это не было предположением. Он очень хорошо все видел, и поэтому то, что Он видел, Он просто открывает. Вот то, что Господь открывает, это свидетельство, это обращение. Это обращение к тебе, и к чьё оно? Это тоже обращение или свидетельство Иеговы. Каково оно, по сути, это свидетельство? Это очередная грань свидетельства, очередная грань описания, что такое слово. Смотрите, каково, какое оно? Оно верное. Интересное еще значение подтвержденное. Еврейское слово подтвержденное это свидетельство. Как, что оно производит? Вот это свидетельство Господне, которое верное, подтвержденное, что оно производит в человеке. Смотрите, что пишет Давид. Оно умудряет простых. Здесь слово «простой» – это люди с открытым умом. Будьте внимательны, не с закрытым. С открытым умом. Вспомните книгу «Деяния апостолов». Мы часто упоминаем жителей небольшого городка Верии, которые тоже такими были. Они были люди... Вот там стоит русское слово «благомысленнее». То же самое слово, люди с открытым умом. Жители Верии были люди с открытым умом. Почему? В чем их открытость ума заключалась? В том, что они вникали. А это точно так или нет? Итак, свидетельство Господне, оно делает более мудрыми кого? Людей, у которых ум открытый. Которые понимают, что если Богу противиться, если Богу не позволить войти в разум, то разум какой будет? Римлянам 1 глава. Глупый, невежественный. И плоды не очень хорошие будет приносить. И потому человек открывает ум свой для того, чтобы вот это слово его умудряло. Для того, чтобы оно могло производить в нем удивительную работу. Смотрите, друзья, мы только две грани с вами рассмотрели, но они уже очень о многом нам говорят. Что производит в нас слово? То есть без того, чтобы вот эта работа, мы сказали только о двух пока, будем говорить далее о четырех. Но даже вот этих двух достаточно, чтобы удивиться тому, как Бог в нас работает, что в нас надо сделать для того, чтобы нам действительно восхищаться Богом и поклоняться пред Ним. Первое, душу восстановить. Второе, быть людьми с открытым умом, иначе ты не сможешь постигать Бога. Третье, на что обрати внимание, это повеление. В русской Библии или слово «указание Господне», опять «указание Иеговы». Какие они? Синодальная Библия говорит «праведный». Еще одно из значений – они прямые. Что это значит? Там нет никакой кривизны. Когда подходят человеку с каким-то предложением, вернее, с просьбой, ты помоги мне разобраться в этой ситуации. Ну, как правило, люди там, ну, давай подумаем сейчас, вот, вот так, ищут какие-то пути. Вот так пойдем, вот так пойдем, вот так пойдем. Смотрите. Указания Господни, прямые их нет. Вот они настолько прямые. Слово прямой, праведный, правильный, правое. Один корень имеет. Вот они настолько прямые, что прямее быть не может. Итак, послушай, друг, вот то, что есть в Библии, не в словах людей, то, что есть в Библии, оно прямое. Прямее просто нет. И удивительно, что производит эта прямота? Вот что производит, будь внимательны, повеление Господне. Что ты мне приказываешь? Знакомое выражение. Вот когда Господь говорит нам, когда Он повелевает нам, друзья, трудно в этом поверить, но что производит это повеление? Они веселят сердце. Друзья, вот это непонятно. Тебя побуждает слово что-то сделать, и вот это веселит твое сердце. Или внутренний твой мир, все твое внутреннее естество. Удивляешься. Вот как-то оно в мою логику не вкладывается. Но когда повеление дают, обычно говорят, они вырабатывают послушание. Ну, это было бы нормально. Как-то понятно, приказали тебе, ты выполнил, вырабатывается послушание. Но здесь о другом идет речь, что Божье повеление, они сердце веселят. Друзья, простите, если у вас плохое настроение, почитайте Божье повеление. Это не сарказм, это библейская истина. Повеление Господне, они веселят сердце. Значит, оно у нас унылое. Вот почему у нас нет действительно торжества перед Богом. Почему? Да потому что там, наверное, еще пока еще нейтральная зона какая-то такая серенькая. Там еще день не наступил, там ночь еще. Или сумерки. Итак, веселится сердце от того, что мы соприкасаемся с Божьими повелениями. Далее, четвертое. Еще одна грань слова – это заповедь. Они близки, повеление, заповедь, но это немножко другой оттенок. Заповедь Господа или заповедь Иеговы. Какая она? Она светлая. Интересно отметить, очень ясная. Вот удивительно. Очень ясная заповедь Господня. Да, Давид, для тебя, наверное, она ясна. Для меня много там не ясно. Читая Библию, ничего не понимаю. Потому и не понимаешь, что, наверное, еще пока не любишь Писание, не понимаешь, что оно действительно вот таким по сути является. Итак, смотри, заповедь Господня. Заповедь Господня. Заповедь новую даю вам. Заповеди Господни. Знакомая фраза. Послушай, вот заповедь Божья, она очень ясная. Она очень ясная. Она светлая. И что она делает? Интересно, она просвещает. Она просвещает глаза или видение, одно из значений. Заповедь Господня, она настолько ясная, что помогает тебе правильно видеть. И вот теперь подумай, стоит ли без Бога что-то делать? Вот почему удивляешься, почему восхищались президенты, почему восхищались короли, почему удивлялись, восхищались мудрецы, когда они соприкасались с Библией. Вот в чем дело. Когда с Богом соприкасаешься, когда с Его заповедью соприкасаешься, вот тогда видение у тебя другое. Ты же не можешь Богу поклоняться. А Слово должно в тебе произвести эту работу, чтобы видение у тебя было, чтобы ты посмотрел другими глазами. Без этого ты не сможешь действительно поклоняться Богу и восхищаться им. Еще две грани мы рассмотрим. Страх. Немножко страшное. Само слово за себя говорит. Одно из значений. Трепет от. Страх или трепет от Иеговы. Что это означает? Это не значит, что он нас напугал. Я вас, ребята, я вам вот это сделаю, а теперь идите живите, как хотите. И мы все трясемся. Не об этом идет речь. Смотрите, вот это не, опять не вяжется с логикой мышления человечества. Страх, он обычно вызывает какой-то трепет, правда, он вызывает какое-то содрогание. И там страх не может быть чистый. Интересно, да? А вот пишет дальше псалмопевец, что он чистый, он неповрежденный. Английская фраза without moral defect, harmless. Страх Господень, удивительно, он не повреждает. Обычно человеческий страх повреждает, да? Все, разбил меня на неделю-две, все, не знаю, как прийти в себя. Валерьяночка, там снотворно, что-то дайте мне успокоиться. Страх, который Господь в нас посылает, он не вредит тебе, ты слышишь, друг? Я удивляюсь этому, я этого до конца не понимаю. Ну не вяжется, страх трепетать надо. Ты послушай, страх, который от Господа приходит, он тебе не повредит. Он не повредит, он чистый, в нем ничего худого нет. Опять не вяжется, правда? Опять трудно это для себя уложить в своем сознании. Друзья, чем больше рассуждаешь над тем, что действительно из себя представляет слово, понимаешь, что у меня, как у человека, даже неправильного вообще отношения к слову. Я не понимаю, что это слово во мне может произвести. О каком прославлении Бога вообще может идти речь? Когда понимаешь, читаешь вот эти высказывания, которые мы, хотя бы несколько, то, что мы с вами цитировали чуть ранее, чем больше вникаешь, даже вот в этот 18-й псалом, больше понимаешь, почему люди так говорили, и преклоняешься пред ними. Они увидели, что из себя представляет слово. И потому, безусловно, для них это было желанным. Они жили этим. И последняя грань, на которую обрати внимание, суды Господни. Одно из значений – решения Господни. Какие они? Они истинные, они непоколебимые. Исаия пишет, когда суды Господни совершаются на земле, тогда живущие на ней научаются истине. Когда суды Господни совершаются на земле, вот то, что Бог предопределил, решение Его, вот тогда живущие на земле, они научаются истине. И эти суды, они непоколебимые. То есть ничто, ничего нет во вселенной, что могло бы противодействовать этим судам. Одна мысль, мы пойдем далее. Думаю, что мы на нее обратим внимание. 5-6 главы книги пророка Исаии. Будет у вас время, уделите внимание Священному Писанию, пообщайтесь с ним. 6 глава очень удивительная. Она говорит о том, как Исаия видел видение. 6-й год царя Озии. Я видел видение, и вот описывает славу Господню, описывает серафимов, которые имели по 6 крыл. Единственное упоминание в Священном Писании, что ангелы имеют крылья, это особый род ангелов, причем не по 2 крыла, а 6 крыльев у каждого. Это хранители святости Господней, которые все время называют свят, 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 Господь Савов. Но это не главное, друзья. Это великолепие, но это великолепно, то есть великолепная картина. Но в чем вот величие для нас заключается? Предыдущие главы, предыдущая информация говорит о том, что люди просто делают вызов Богу. Если внимательно посмотреть, проанализировать этот текст, то вырисовывается такая картина, что люди настолько в своем грехе зашли далеко, что они просто Богу вызов бросают. Что ты сделаешь? Вот мы такие. Прочитайте 5 главу. Это интересно, смотрит на все это Господь. И тут видит Исаия видение. Люди на земле возмущаются. Они пытаются доказать свою правоту, вызвать Бога на поединок. Что ты там? Где ты там? Что ты нам сделаешь? Вот мы герои большие. Интересно, что видит Исаия? С первых буквально слов он видит сидящего на престоле, края рис его наполняют храм. Размышляешь об этом и просто в благоговении перед Богом преклоняешься. Люди возмущаются. Люди законы принимают, которые им выгодны против Бога. Вызывают на дуэль, на поединок. Но вот это безумие людей, оно на одну йоту не повлияло на могущество Господне. Вот как Он собой все наполнял, так Он и наполняет. Там ничего не поколебалось. Ничего не поколебалось. Ни один ангел не испугался. Там все спокойно. Почему? Потому что понимают, что все в его власти. И так, когда суды Господни совершаются на земле, тогда живущие научаются истине. Эти суды, они истинны, непоколебимы. И важнейшая мысль, что они делают? Важно отметить, что делают суды Господни, что делают его решения. Они, в русской Библии, они праведные. Они праведные. Это идет речь о, это прилагательное. Стоит другая форма, что интересно отметить, все вот эти, то, что в последние слова, это стоят причастие, все то, что происходит постоянно. Здесь единственное из 6 раз случаев, который употребляет иную форму. Вот когда суды совершаются, вот тогда эти суды делают праведными. Именно это слово стоит. И надо отметить, они не просто делают правильно, мы много с вами говорим о том, что есть определенная форма в греческом языке, перфектная. То есть они делают их навсегда праведными. Это не значит, что мы не рассматриваем вопрос, там, может ли человек там умереть, рожденный свыше. Здесь о другом идет речь. Здесь стоит перфектная форма. Что это значит? Когда Бог совершает свои суды во вселенной, на земле, вот тогда эти суды, они делают людей праведными перед Богом. Итак, мы рассмотрели с вами 6 граней. Мы рассмотрели с вами 6 граней Слова. Именно Слово Божье, Писание, позволяет нам видеть Бога таким, какой Он есть. Именно через Писание мы можем постигать Его более и более. Мы сегодня коснулись 6 граней этого Слова. Давид, который соприкоснулся, любил Слово, и обратите внимание, что у него на руках было только Тора. Только Тора, больше ничего. Мы сегодня имеем не только 5 книг Моисея, мы имеем плюс к этому еще 34 книги, 39 книг Ветхого Завета в целом. Мы имеем 27 книг Нового Завета. Мы имеем учение Христа. Насколько больше мы имеем? А теперь послушайте. Человек глубокой древности, изучая даже 5 книг, первые 5 книг Библии, смотрите, как восторженно он их представляет. Это не просто поэзия, рассказать им хорошее стихотворение, написать хорошее стихотворение. Он жил этим. Он жил этим. Он восторгался Писанием. И что в нем производило Писание? Оно прежде всего восстанавливало душу его. Первое, на что мы обратили внимание. Второе, оно умудряло его. Когда ум его был открыт для того, чтобы принимать Божье Слово, оно веселило сердце его. Слово. оно просвещало очи его, давало ему видение. Оно сохраняло его постоянно, пребывало вовек, и оно делало его праведным. Вот это действие слова, то, что оно имеет, эта сила заложена в слове, не надо ей приписывать этого. Оно есть в слове. И потому, друзья, мы вновь возвращаемся к мысли, что самое важное для человека – это поклоняться пред Богом и восторгаться Его величием, прославлять Его, удивляться тому, что Он совершил. Давид для нас открыл только одно. Вот когда он стал приближаться к Богу, он понял, что он может больше, лучше познавать Бога через Его Слово. И когда он стал вникать в это Слово, он так восхитительно, с таким действительно внутренним восхищением, радостью, он говорит и отзывается о Слове. Именно Писание раскрывает нам подлинный характер Бога, библейский характер Бога. Библейский характер Бога вызывает смирение и поклонение перед Ним. И, безусловно, ведет нас к прославлению Бога за уникальные пути, за уникальный подход, который Бог имеет каждому человеку. Итак, основа внутренней удовлетворенности. В чем она для тебя? Для многих людей удовлетворение было исключительно в Боге, которого не постигали через Писание. Мы в следующий раз будем говорить о прославлении Бога. Сегодня мы говорили о том источнике, через который мы можем больше познать Бога. Чем больше будем познавать Его, будем более смиряться пред Ним. И вот чем больше будем познавать, тем больше будет у нас причин и оснований восторгаться им и преклоняться пред Ним. Итак, друзья, это не попытка уйти от реальности нашего времени. Вот собрались, пришли на богослужение, и давайте так забудем все наши проблемы. Друзья, Давид тоже имел достаточно много проблем, и побольше, чем мы с вами вместе взятые. Огромная империя, которую он возглавлял, был царем. И смотрите, он пришел к этому выводу. Вот как можно правильно ходить перед Богом? Восторгайся Господом. Люби Писание. Оно поможет тебе, оно будет и восстанавливать тебя. Оно будет и веселить тебя. Оно будет умудрять тебя. Оно будет делать тебя праведным. Оно постоянно, оно стабильно, оно не меняется. Итак, друзья, мы сейчас вместе с вами вот к этому Богу, которого открывает для нас Слово Его, мы обратимся. Друзья, если кто-то, вполне возможно, был затронут вот нашими размышлениями, тем, что мы видели вместе с вами из этих трех стихов, которые были прочитаны, и вы реально видите, что ваше отношение с Богом, оно не таким, как оно должно быть, ваше отношение к Библии сегодня неправильное, вы не так ее представляете, у вас отношение может быть холодное, нейтральное, недолжное. Друзья, я искренне верю, что это слово останется в вашей памяти. И оно произведет свою работу. Хотите быть спокойными? Спокойствие в Боге. Хотите быть веселыми, радостными? Только в Боге. Хотите, чтобы внутренний ваш мир восстанавливался? Только в Боге. Хотите быть праведными? Только в Боге. Хотите иметь мудрость? Только в Боге. Только через Его Слово. Мы вместе с вами сейчас, друзья, помолимся. Если Бог подлит жизнь, наши беседы будут дальше продолжаться по этой теме. Сегодня у нас основная тема, основная мысль. В чем мы можем быть удовлетворены? Это только в Боге. Если человек удовлетворен в Боге, все, больше его ничего не надо. Выше Бога нет ничего, потому действительно Библия и указывает нам на этого Бога. Только им ты будешь навсегда спокоен. Только им ты навсегда будешь удовлетворен. Вечный, стабильный, постоянный. Когда на вечное ты будешь нацелен, оно вечное, оно не земное, оно не материальное. Вот тогда земное и материальное, оно будет мелким, серым, незначительным. Вот на это указывает Писание. Поэтому на Бога мы сегодня фокусируем наше внимание. К Богу приходим, Бога постигаем через Слово. Пусть эти мысли произведут в нас свою работу. Это действительно действие Божьего Слова. Если кто-то готов сегодня исповедать свое неправильное отношение к Богу, неправильное отношение к Слову, холодное, нет желания, нет времени, причины всегда есть, чтобы не иметь общения со Словом. Друзья, хорошее время исповедать это пред Господом. И посмотреть вот хотя бы на эти шесть граней Слова, что они производят в вас. Я думаю, что вы в них нуждаетесь. Я в этом нуждаюсь. Поэтому пусть это Слово, на которое сегодня нацелено наше внимание, которое открывает для нас живого Бога, открывает для нас восхитительного Бога, который действительно является смыслом жизни для всякого человека. Но не все видят в нем смысл. Для того, чтобы видеть, изучайте Писание. Действительно, Бог достоин того, чтобы Он был прославлен. Слово достойно того, чтобы оно было действительно жизнью моей. Если прибудете в Слове Моем, вот только тогда вы будете по-настоящему верующие люди. Аминь. Помолимся.